говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж» передача «Любовь и верность». Она идет по вторникам, вот в это время, ну, я имею в виду московское время, потому что слушают не только москвичи, в 19.00, передача о семье, что и следует из ее названия. Многие же из вас, дорогие братья и сестры, слушали передачу, знают ее. Ну, некоторые нет, поэтому скажу, что это вот передача о том, что коротко и достаточно казенно называется семейными ценностями, а также о ряде тех, ну, жизненных ситуаций, как сейчас любят говорить, как-то по-американски проблем, связанных с построением семьи, с сохранением, что очень важно в наше время, мы сегодня об этом будем говорить, наверное, даже, и с подготовкой к вступлению в брак, с воспитанием детей. Что тоже является не последней задачей людей, вступивших в брак, хотя, как мы учим, не самой главной. Это вызывает иногда удивление даже у православных людей. Но практически, конечно, важной. Одной из важнейших. Вот. Ну, передача «Взрослые», как бы там наша теперь дума не отменяла различные рамки для подрастающего поколения. Ну, эти самые ограничения возрастные. Не рамки 12-16 лет, теперь их уже нет, вступил закон, я не знаю этот в силу, не сразу, но Дума уже приняла. Теперь вот что хотят, то и будут наши дети слушать, смотреть, поскольку, ну как же, должны быть допущены ко всем произведениям мирового искусства. Вот так вот. Ну, у нас нет строгих ограничений, но мы призываем, все-таки можно дойти и до взрослого, что все чаще и чаще бывает в нашей передаче, поэтому от возраста женихов и невест. Ну, родителям, само собой, это надо слушать, потому что сейчас речь, наверное, пойдет уж опять о воспитании. Вот. Что я хочу сказать, о чем? Ну, вот в последних всех передачах мы говорим о семье, в широком и узком смысле слова, потому что вот президент призвал нас, Всемирный Русский Народный Собор, к народосбережению. Все вы знаете, коротко повторю, что у нас вообще-то народу не пребывает в нашем Отечестве. Вот у нас в Тверской области, я уже говорил на одной из передач, страшные цифры на самом деле. Спокойненько радио сообщило, что за прошлый год скончалось 17 тысяч человек, а родилось 12. Вообще должно сильно превышать. Вы можете поинтересоваться, даже быть неравнозначным. Ну, вот так вот просто. Тверская область очень большая на самом деле. Посмотрите на карту. Колоссальная. Ну, вот такое. Браков у нас на четверть меньше стало за последние 4 года. А разводов, наверное, процентов на 15 увеличилось. Ну, вот спросите, что же делать-то? Президент призывает, деньги отпускаются. С законом о семейном насилии боремся мы, хотя пытаются нам его навязать. Что бы еще такое нам сделать, чтобы наладить жизнь, потому что деторождение вне семьи, а вот при этом сожительстве, за которое, за критику которого так ругают блудники и блудницы отца Дмитрия Смирнова, что само все даже смешно. Знаете, я недавно посмотрел эту передачу, беседу, там вообще нет никакого повода. Просто я хочу сказать нашей гости, консультанту Ирине Яковлевне Медведевой. Здрасте.
Здравствуйте.
Всем известной, ну, почти всем нашим радиослушателям. Она же автор нашего журнала «Православная беседа», редактор которого Валентин Лебедев эту передачу чаще всего и ведет. Вот так мы представились. Так вот, и... Ирина, посмотрел я это, а там вообще же ничего нету. Не об этом сегодня собирались говорить, просто я поразился.
Не говоря уж о том, что это не сегодняшняя передача.
А, это же все то, что называется провокацией. Кто-то, очевидно, какие-то люди, которые борются, ну, с комитетом по защите, с комиссией семьи патриарха, патриаршей, ну, с вами, дорогие радиослушатели, с активными какими-то людьми, которые мешают всем этим юнальным тенденциям, долго отслеживали, прокомментировали и вбросили там этого...
В нужный момент.
В какой-то воскресенье вечером. И на это все среагировали, побежали, а там просто ничего нет. Даже стало неудобно как-то. Даже за тех, кто это устроил, неудобно. Думаешь, они что вообще? Ни ушей, ни
глаз. Он хотел как раз защитить женщин от мужчин-трусов, которые от трусости не оформляют эти отношения.
Да там и это-то звучит не грозно, а в ряду других слов.
Да, да, я знаю, я послушала.
Да, это совершенно все спокойно. И вот Аркадий Мамонтов хорошо сделал в Ютьюбе вот такой маленький, значит, комментарий, выложил вот этот, эту часть. Это просто поразительно. Вот наберите Аркадия Мамонтова, да. Дмитрий Смирнов, послушайте, чтобы вы поняли, что вообще ничего нету. Все остальные не смотрели, не слушали и решили заняться.
Ну, просто отец Дмитрий очень смело выступает против этого жуткого закона о профилактике семейно-бытового насилия. Поэтому сейчас сторонникам этого закона, тем, кто его яростно, я бы сказала, толкает, самое время... вытащить из закромов.
Конечно.
И вытащить из контекста, угу. Переврать все, вот, чтобы он не был препятствием, как глава комиссии. Они думают, что их послушают и его снимут.
Да. Ну, вообще-то это называется провокацией, о которой мы много слышали. Вот как она делается. Вот так,
да,
вот,
да,
на наших,
да,
глазах.
Это очень яркий, да, пример провокации.
А потом народ начинает сам по себе. И народ простой, и непростой, разные люди. А теперь еще раз блогеры всякие появились. Почему мы про это заговорили? Ушли немножко в сторону. Потому что вот при сожительстве, которое присутствует в нашем, так сказать, обществе, в одной из передач мы разобрали, что, увы, кстати сказать, Татьяна Львовна Шишова, из которой Ирина Яковлевна написала уже очень много разных книг, 20, да, больше?
Ну да, даже больше,
даже,
наверное,
больше.
Но мы все делаем вместе.
Вместе, да. Мы этот вопрос рассмотрели, выяснилось, она меня поразила тем, что и в православных семьях такое есть. Мало того, прям домой приводят мать, дочь и такого вот сожителя. Ну, чтобы,
да, сколько
не ушел.
Угодно,
а
к
вот
сожалению.
Оказывается, да. То есть положение ужасное. Я об этом, кстати сказать, не знал. Не то, что я такой наивный человек, просто, ну, я мужчина, как бы, хоть и общественник, но этим прям не занимаюсь. Кто у кого дома живет, у каких матерей. Ну, это не очень интересно мужчине. Там сколько у них чего. Оказывается, даже так. Представляете,
да,
до чего,
да,
дело дошло.
Мы это знаем.
Поэтому мы стали делать ряд передач именно про семью. Мы говорим, вот наступают, вот законы там на нас разные движутся, вообще новейшее время. А мы-то как с вами, братья и сестры? Вот пример только что вопиющий, почему до взрослых передач. Это что ж такое-то? А что, православные не разводятся? Разводятся.
Ой, еще как.
Ой, я знаю, в одной епархии сообщил один владыка, но это как бы, ну, скрытые все равно цифры, они не секретные, на них невозможно рассказывать людям из мира сего. Столько... Ну, дали согласие, это называется, разводов в церкви нету, на расторжение следующий брак. Такое количество. За 18-й, правда, год это было, чтобы эти как-то...
Да я боюсь, что сейчас еще больше.
Брак это настоящий ведь это. Это же не какие-то вот эти сожительства.
Да, это те, которые на небесах совершаются.
И венчаны. Тут уж куда, совсем как бы крепко. И все равно это большое количество для таких браков. Ну, да вот мы критически должны смотреть на свою жизнь. Головокружение успехов у нас быть никаких не должно, покаянно, вот, к чему призывает нас церковь, иначе мы никогда не справимся. Вот сегодня мы хотим на психологическом уровне, не на пасторском, будет и такое, разобраться. Ну, в одной из передач позвонила женщина, все вместе вопрос подняли, но не ответили, потому что не были готовы к этому, сегодня отдельно. Вот с Ириной Яковлевной Медведевой, еще раз повторю. А вот когда наши православные люди, православные, прошу обратить внимание, давайте только об этом сейчас говорить, которые слышали о том, что есть разные, что хам такой был, что есть заповедь чтить родителей своих, ну, все равно слышали, вот, которым что-то сообщали, они в храме были, тут проповедь услышат, там бабушка что-то скажет. Это я специально так вокруг да около, я не беру самых крепких, ну, хотя бы, все-таки. они вот когда в брак-то собираются вступать, подумав, не подумав, сейчас не об этом речь идет, не от возраста даже речь, это другое, там сколько мужчин, женщин, у нас были про эту передачу, кстати, сказать. Они почему, вот смотришь, мало слушают своих родителей, это А, родители, вот пишу, но и тех людей, которые являются священников, духовниками. Это другой еще пункт у нас, кстати сказать, отдельный. Духовниками тоже. Ну, или лицами, как нас учат, ну, исповедников, заменяют их.
Я хочу добавить, да, что очень часто, когда духовник что-то запрещает, а хочется обязательно добиться разрешения, идут к другому священнику, к третьему, к пятому, пока не находят такого, который разрешает, благословляет. Или даже этого доводит до того у своего духовника. Мне некоторые священники жаловались. Я одному сказала, знакомому священнику, а зачем вы благословили брак мадам М с мистером Н? Ясно же, что ничего хорошего не будет. Он сказал, ты знаешь, она меня довела. Она полгода требовала благословения. Я подумал, отвяжись. Я тебе дам благословение, только отвяжись.
Хорошо, священник не выдержал. Все мы люди, прекрасно понимаем. Вот, это такой могучий старец, которых мы почитаем, вот, может, да. Ну, городской человек, батюшка, давили, он подумал, ну что, я деспот, что ли, нас церковь как учит-то? Дадим волю, свободу людям, взрослые, тут что происходит-то у нас? Ни войны, ни революции.
Если она буквально требовала этого благословения, а не просила. Хорошо, буквально требовала.
Почему с самого начала родителей, вот такой опрос, хотя у нас, ты говоришь, психологическая передача, практически ни во что не ставят. Как обходит духовника, это мы знаем, но мы все равно поговорим. Ну вот хам, например, нахамил отцу. Он не то, что не слушался. Как мы все знаем, посмеялся.
Ну, и даже не посмеялся, там это не написано.
Ну как? Ну поиздевался, почему?
Он просто сказал своим братьям.
Сказал своим братьям, но в переводе на теперешний язык он посмеялся. Но он не то, что даже не слушался. Но ведь дело все в том, что на языке традиционном, скажем, в прошлом веке, ясно, что хам-то не только братьям сообщает, но если ты не послушаешься своего отца и мать, например, где-нибудь в казачьей станице, ты также нахамишь. А что ждет народ хамов? Ну, мы не расисты, но мы знаем, как живут эти люди много тысячелетий. Они не занимают первое это раз место на земле, ну, прям скажем. Вот результат. Они как-то не эволюционируют никуда. Я не за эволюцию, я имею в виду, так сказать, какой-то прогресс. Вот, конечно же, тут мы не про эволюцию говорим, чтобы так на всякий случай говориться-то. Вот и все. У нас теперь тенденция такая, что нет, это не так, что вот заповедь «почитай родителей» это означает просто не осуждать их. Новая тенденция, я видел в интернете, наши священники с какими-то мирянами активными решили задаться вопросом, а что такое чтить своих родителей, чтобы твои дни продлились? Ну, договорились до того, что опять-таки ведь было, наверное, неприемлемо в прошлом, еще недавнем. Ну, это, конечно, нельзя их осуждать. Вот так, как вот хам там, да? А можно не послушаться. Ну, как же, мы современные, это уже встревающие люди. Это не то. Мол, это все равно будет уважение. Еще недавно так не было.
Конечно.
И браки были крепкие. Находятся люди, я специально ставлю кучу вопросов для нас, для всех, которые говорят, ну что вы, священник, мы живем в другое время. Нет больше патриархальной семьи, не надо пахать. Кого слушаться? У нас давно нуклеарная семья. Нуклеарные братья и сестры, к которым мы привыкли еще. Папа, мама, дети. Нет никаких уже этих самых там куча
бабушек, дедушек, тетушек, никого.
Там поле пашут. Ведь тогда раньше-то, вот вы знаете, пояснили, слово «любовь»-то означало ведь это измена. Никакой любви не было, женщину давали замуж, они свободу не знали. Теперь свободу знают, и поэтому нет больше такой семьи. Ну, и же грядет другая в постиндустриальное общество. Я говорю, какая? Другая-то. Ну, вот другая будет. Ну, первый ее разговор закольцовывается, провозвестница этого сожительства, такое свободное. Да. Это первое. Ну, так вот, теперь вопрос, вступительную часть я закончил, братья и сестры. Первый. Изнутри. Каким образом, ладно, мужчина, который вот блудный сын у нас неделя-то, да, отцы и дети, мы много знаем про блудных мужчин, которые восстают, блудных, в смысле, уходящих, а не блудящих, на отца, там, старшие братья, межусобная брань, это все, так сказать, без всякого психоанализа даже известна история. Каким образом женщина, Ирина, психологически?
Ну что, каким образом?
Изводит она духовника, это мы даже понимаем, как ни странно. Вот это самое. Странно, дико, но изводит. Как она вырастает такой, что не слушает мать и отца, и даже мать? Вот в чем любопытно. Вот вопрос, как мы растим таких детей, несмотря на то, что у нас еще это самое нуклеарное специальное слово выписано, то есть обычная семья, и почему так происходит? Вам слово.
Вы знаете, первое, что я хочу сказать, вот не принято, наверное, дурно говорить о своих коллегах, о своем цехе, но мне придется сказать правду.
Да.
Неприятную. Правду, не только для моих коллег, но для меня очень неприятную. Они, может быть, не очень в этом виноваты. Их так учат самих психологов современных. Они очень любят, когда к ним приходит юноша или девушка, подросток. Сейчас же модно ходить к психологам. Эта мода уже тут установилась. Ее еще недавно не было, но теперь она уже почти как на Западе. Это как чистить зубы, как иметь собственного стоматолога, собственного кардиолога. Надо иметь своего психолога. И девочкам очень часто сегодня внушают то, что недавно еще внушали только на Западе. Что во всех ее бедах, во всех ее несчастьях, а к психологу приходят с так называемыми проблемами обычно, виновата мать. Да, она давила, она подавляла твою волю, она подавляла твою самость, твою индивидуальность. Ты вынуждена была ей подчиняться, вынуждена была. То есть никто не обсуждает это как долг ребенка подчиняться родителям, вот. Она вынуждала тебя подчиняться ей, и она тебе навязывала свою волю. Поэтому все, что с тобой сейчас происходит, это потому, что у тебя была такая директивная мать.
Директивная это?
Да, директивная мать, давящая на тебя. И девочка эта, побывав у психолога и отдав ему, быть может, свои последние деньги, сэкономив на колготках, она уже приходит домой другим человеком. Она уже точно знает, ей же специалист сказал, что во всех ее бедах, например, в том, что она не может понравиться мальчику, или что мальчику она нравится, но на короткое время, и потом все разлаживается, или что она не может найти себе хорошую работу, получив образование высшее. Во всем виновата эта давящая мать. Вы знаете, это сегодня настолько часто, что уже стало, можно сказать, современной псевдотрадицией. Вот. Об этом нельзя не сказать. А с другой стороны, мы видим мать и отца, которые очень боятся, патологически боятся давить на ребенка. А давлением специально называется «простейшее воспитание». Когда порицают дурное поведение, дурные поступки ребенка. Как без этого можно воспитывать? Вот. Но все равно они очень виноваты, особенно мать. У нас воспитанием детей в основном занимается мать. Такая традиция. Вот, отец занимается зарабатыванием денег, или он занимается созданием другой семьи.
Да.
К сожалению. Вот. И все ложится на мать. И как она не старается быть толерантной, то есть очень терпимой ко всему, и сейчас учат родителей, что бы ни сделал ребенок, говорить ему, я все равно тебя люблю, я никогда тебя не разлюблю, вместо того, чтобы сказать, что если ты еще раз воруешь деньги, я перестану тебя любить. Как заповедал нам апостол Иуда, вот сегодня началось чтение апостола Иуды, он же написал в одном из посланий, что кого-то надо спасать страхом. Вот детей, которые безобразничают, очень полезно время от времени спасать страхом. А что для ребенка самое страшное? Что мама и папа могут его разлюбить. Этим иногда в критических случаях надо пугать обязательно. Вот. А тут наоборот. Мы тебя все равно будем любить всегда, что бы ты ни сделал, каким бы ты ни был.
А откуда это вообще взялось? Вот в психологической практике говорить о том, что вот мать и дочь, находятся в таких... Просто мне интересно, сейчас я слушаю, отношения, чем это мотивируется? Вот, они ничего не знают. Видно, это какой-то такой постулат. Вот давит мать, не дает мать, ты должна освободиться, очевидно, да? А она, к тому же, вообще не дает, как мы еще, к тому же, выяснили.
Да.
Получается вообще...
Но есть еще одна
есть
еще одна причина, даже не одна,
да, вот
но одна из главных причин, что мать, ей тоже это внушают, ведь не только девочки внушают всякую гадость психологи, не просто глупость, а гадость, вот, хамство, грех хамства внушают, вот, но ведь и матери внушают всякую ерунду, ты должна быть партнером своему ребенку. Ты должна быть на равных, и даже не на равных. Дети мудрее нас. И вот, прости Господи, эту чушь вкладывают в голову молодой матери. И она старается изо всех сил быть партнером своему ребенку. Но партнера по песочнице можно, конечно, любить, но уважать нельзя. Его слушаться нельзя. Если он твой партнер, почему он должен тобой управлять? То есть сами родители сегодня тоже по наущению специалистов, в кавычках, а их развелось полно, они разрушают иерархические отношения, да, на которых строится здоровое воспитание, и я больше скажу, здоровая психика детей, потому что в глазах ребенка кто не защита, вернее так я скажу, кто не авторитет, тот не защита. Вот я правильно сформулирую. Дети не знают, что это модная инновация играть в партнерство. Инновация очень вредная. Они думают, что родители слабаки. Если они играют с тобой в партнерство, разве партнер по песочнице и даже партнер по парте, когда ты уже немножко подрос, они тебя защитят от тех катастроф, которые показывают круглосуточно по телевидению? Техногенные, природные, кроме того, масса всяких преступлений, они тебя не защитят ни от чего, если они тебе ровня. Ты-то сам маленький, слабый, и они, значит, такие же слабаки. Как можно их уважать? И у детей появляются, кроме неуважения к родителям, кроме непослушания, патологические страхи, которые, ну, наверное, наши многие радиослушатели знают, на научном языке называются фобии, фобические неврозы, вот которыми и я, и Татьяна Львовна, и наши ученицы занимаются. Вот я в Центре «Православная семья» работаю с такими детьми, и я вижу, как связана потеря авторитета родителей вот с этими фобическими состояниями.
Какие, например?
Это дети непослушные, mm-hmm. Да, они непослушные, но это еще не все. Они при этом ужасно боятся остаться одни. И не когда им 2 года, а когда им 10 лет нельзя в булочную сходить, бывает. Они очень боятся заболеть, потому что они чувствуют, что родители их ни от чего защитить не могут, а с утра до ночи рассказывают про всякие ужасные китайские вирусы и все остальное. То есть родители не защита. Рассказывают о преступниках, в том числе о педофилах, хотя я считаю, что дети слова такого не должны знать. Вот. А им рассказывают, в лифте не садись ни в коем случае с чужим человеком. Если на улице тебя спросят даже, как пройти, ты знаешь, как пройти, ты сделаешь вид, что ты ничего не слышал. Вот. То есть у него ощущение, что мир страшен, мир агрессивен, он состоит из каких-то жутких преступников и катастроф, и больше в нем ничего нет. А родители, которые играют с ним в равенство, в партнерство, и которые ему стараются ничего не запрещать, и говорить ему, малыш, ты мудрее нас, они не могут защитить ни от чего. Вот это разрушение иерархических отношений, на которых вообще не только детско-родительские отношения должны быть построены, а вся нормальная человеческая жизнь. Вот, они приводят в том числе и к греху хамства.
Да, тяжелая ситуация. Но вот мы сейчас начали с девочек, потому что, скажем, для меня это как-то диковиннее. Ну, вы все пояснили нам, как девочка, почему мать не слушается-то. Отец ушел, предположим, даже куда-то, ну, поцеловал хорошо, если в лоб, и отправился по своим делам. Мы современную жизнь живописуем. Редко бывает другая, ну, бывает, конечно. слава богу. Вот. Но как с матерью действительно строится так отношение, что в решающий момент, когда речь идет о том, чтобы идти под венец, родительское слово, ну, еще раз, увы, может быть, не отца, а матери, которая в курсе всех дел, оказывается пустым. В результате что складывается? Совершенно, как мы понимаем сейчас вместе, все вместе, ну, какой-то, так сказать, ну, детский выбор, никчемный брак, все вместе, как это вообще назвать? Ну, то есть выбор несерьезный. Эти люди не могут жить, по мнению людей, с позиции какого-то возраста, и тем более духовной планки, если речь идет о духовнике, на родителях. С их точки зрения совершенно не годятся эти люди для того, чтобы жить вместе. И действительно, брак разваливается, остается ребенок, мы говорим, ну хорошо, что чадо родилось, и дальше раздается то, что есть в миру. Ну, то есть папа, прежний дедушка уже, мама, бабушка и женщина с ребенком. Вот и все. Вот вам все рождаемость 1,5 этих самых процентов.
И еще, знаете, какая проблема появляется, да, в какая? Таких семьях? Я же работаю в Центре православной семьи, и я знаю множество православных семей. С одной стороны, такая молодая мать хочет устроить свою личную жизнь. С другой стороны, ей внушили еще одну вещь.
Что... Молодая, нам поясните, это вот такая уже оставленная.
Оставленная,
та, которая,
да, оставленная.
Не слушалась родителей.
Как говорят в народе, разведенка.
Разведенна.
Брошенка.
Брошенка, вышла замуж за того, кого хотела.
Да, но потом убедилась в том, что родители, предки были правы. Угу. Предки или родаки их еще теперь, да, называют. Вот, родаки были правы, но она лучше ребенка сдаст в ясли, потому что ей работать надо и устраивать личную жизнь. Лучше в ясли сдать ребенка в 5 месяцев, чем отдать его бабушке и дедушке, которые мечтают о том, чтобы она давала им ребенка. Они хотят ей помочь, но ей уже внушили, что это очень плохое воспитание. Разве они могут обеспечить ребенку социализацию и развить его? Нет, конечно. Нет, это сделают ясли, потом детский сад. То есть непослушание продолжается. Они просят, умоляют дать им внука. Но ее уже уверили, что это очень вредно. Это такое ретроградное воспитание. Вот, что они могут ему дать? И она, подражая, говорит, когда я говорю, посмотрите на своего ребенка. Он нервный, он писается по ночам, хотя ему 5 лет. А у вас мама, которая может вам помочь.
То есть бабушка в данном случае.
Бабушка, да, ребенка. Вот, она, повторяя чьи-то слова, говорит, что она ему может дать? То есть ясли и детский сад дадут могут ему больше. Я говорю, ему нельзя, вы понимаете, ему нельзя. Для него это слишком большая психологическая нагрузка. В группе 30 детей, он не выдерживает такую нагрузку. Это нервный ребенок. Ему нужен более щадящий режим. Она говорит, ему нужна социализация прежде всего.
Хорошенький.
Да. Ну вот я это все слышу не где-нибудь, а в Центре православная семья. Я не могу себе представить, что слышат психологи, которые работают в государственных или в частных, да, центрах. Это, наверное, сущий кошмар.
Так, к выводам и к действию чуть позже. Мальчики, которые не слушаются. Мальчиков мы даже не забираем, что ли? Они не должны слушаться. Если вроде послушные девочки не слушаются свою мать, то ведь некоторые, кстати сказать, опять-таки отца, об отцовстве у нас отдельные передачи, статьи, как бы даже устраняем. Даже как бы улыбаемся. Какого отца? Сказал, крикнул, ушел. Но ведь у нас было немало передач, и это правда, да и с вами тоже, про матерей-наседок деструктивных, которых как раз-то эти мужчины слушаются. Молодые, и даже позже, иногда с ними всю жизнь живут, иногда эти матери пресекают как раз их желание жениться, угу, теми или... Но все-таки вот когда они собираются это делать, что внешне-то они радеют за них, они их слушаются или нет?
По-всякому бывает, но вообще очень часто тогда, в тех редких случаях, когда надо все-таки, ну, как-то проявить свою самостоятельность, вот когда... Девушка по душе, любишь девушку, она любит тебя, у вас общие интересы, у вас общие взгляды на жизнь и так далее. Вот. Но некоторые мамы, считают, что сын женат на них. Я знаю таких мам, и я это вижу уже, когда ребенку 6, 7, 8 лет. Вот у меня сейчас такой ребенок есть в группе, у которого мама всячески старается вроде бы его воспитать правильно, вот. Но она, несмотря на то, что он немножко выше ее пояса, такое впечатление, что она всегда заглядывает на него снизу вверх. Да, личная жизнь не удалась, как правило, у таких женщин. Это все. Вот. Им нужно кем-то владеть. Вот. И они владеют своим ребенком. Владеют. Они его не воспитывают. Они им владеют. И как будто это взрослый мужчина, они умиляются даже хамству по отношению к себе. Вот как будто они давно соскучились по мужниному скандалу. И когда истерику устраивает ребенок, они могут на это специалисту пожаловаться, вот мне, например. Но я вижу, что они абсолютно не слышат тех рекомендаций, которые бы их от этих детских скандалов избавили. То есть им как будто бы в глубине души хочется, чтобы это продолжалось. Вот я с этим сталкиваюсь все время. То есть это не значит, что все матери такие. Я просто говорю, что на протяжении многих лет работы мне попадаются такие случаи, когда вот с одной стороны это непослушание ребенка и очень дерзкое поведение по отношению к матери, а с другой стороны она как будто бы бессознательно не хочет быть ему матерью. Она хочет, чтобы рядом с ней вот этот малыш был как взрослый мужчина, который ею распоряжается.
То есть она на самом деле повлияет по-настоящему, кроме, как часто вот мы видим в литературе, в каких-то фильмах, слышим, хотя не всегда, вот, как ни странно, этому верим, она в основном не совет дает, а просто враждебно настроена по отношению к его будущей жене, ревнует.
Но она
все.
Просто уверена, что
любой, да?
Не родилась и никогда не родится девушка, достойная ее сына.
Ну, а конструктивный дать совет не может, то есть, да? Все связано с личными переживаниями, с какой-то ревностью.
Нет, она, конечно, делает вид, что она дает советы, говорит, что подожди, тебе еще встретится, но когда встречается другая, в ней тоже находит массу недостатков и массу доказательств того, что она сыну не подходит.
И он просто не женится в результате.
Да? А что, вы не знаете таких случаев?
Знаем, знаем, а они, так сказать, да... Эти люди до 40, до 50 лет прибывают.
Ну, а потом как-то уже вроде пенсия на носу, да, чего да, жениться. Да. Уже нужно искать няню, которая будет памперсы менять.
Да, да. Ну, сейчас пенсия попозже, поэтому, может, и жениться уже можно, конечно.
Ну, ладно, ладно. Это я уж так.
Да, да. Ну, как-то у нас печальная картина-то получается. Ну, а родители, которые вот не такие мамы, не папы, так рукой махнувшие, а уходящие... Не вот эти дочери, которые борются с матерью, то какие-то есть авторитетные методы воспитания? Сейчас я объявлю, полчаса прошло нашей передачи, братья и сестры, до глобального вопроса-то, он будет еще раз повторен. Что делать-то нам, родителям, которые слушают эту передачу, читают ваши книги, наш журнал «Православная беседа», потому что вы слушаете сейчас передачу «Любовь и верность» про радиостанции «Радонеж». Она прямо идет в прямом эфире. У нас вот в студии известная, ну, более чем половина из слушателей, так думается, Ирина Яковлевна Медведева, которая вместе с Татьяной Львовной Шишовой, как мы сегодня вспомнили, пишет, написала больше 20 книг вот о том, о чем мы сейчас говорим, о семье, в частности, о воспитании и не только. С ней беседую я, еще раз повторюсь, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Сайт тоже, кстати сказать, достаточно... серьезного. Ну вот, вы можете звонить, чтобы спросить что-нибудь о том, как быть-то нам. Сейчас мы спросим, вот я уже спрашиваю, Ирина Яковлевна, что же делать-то? Вот эта семья-то у нас патриархальная сначала, сейчас нуклеарная развалится, то есть нормально. И тогда, собственно, не с чем будет бороться. Тогда вопрос-то отца с Дмитрием, всех этих блудников и блудниц, и наших благочестивых, защищающих эту позицию, людей снимется просто. Семья-то развалится, послушания не будет, благословения, мы сейчас слово боимся даже и сказать-то. благословение родительского на брак-то, оно и сейчас-то не очень присутствует. Все рухнет, да? Вот как быть-то? Вот как быть, можно спросить по телефону 8495, это Москва. Как вы понимаете, дальше основной телефон радиостанции «Радонеж», многим знакомый, но не всем. 959-5939, 8495-959-5939. Ильдар, как быть-то?
Да вернуться к нормальному традиционному воспитанию.
Это что значит?
Всего. Это значит...
По полочкам. У нас люди что-то не понимают. Хорошо. Тогда. Если у нас православные матери заражены партнерством и вместе в песочнице играют, при этом они слушают своих мальчиков, но не отдают их никому, с девочками они соперничают, а папы вообще, мы об отсутствии вот говорили, устраняются очень часто, только вид делают, что они дома присутствуют. Как благословить-то?
Нет, ну, насчет мам, которые не дают жениться мальчикам, это я же не говорила про всех. Я говорила о том, что такие бывают случаи.
Да, ну,
вот, что надо за собой следить, да, в этом отношении. Вот, даже если это твой единственный сын, и ты его обожаешь, вот, надо помнить все-таки о том, что это другой человек, он близкий тебе, да, ты его носила в утробе когда-то, вот, но теперь он уже отдельный от тебя, близкий, но отдельный от тебя человек, вот, и не надо ему мешать построить собственную жизнь, надо ему помочь в этом. Конечно, когда какой-то вопиющий случай, когда он какую-то оторву приводит в дом для знакомства, ну, тут уж надо как-то постараться деликатно отвести его от этого кошмара. А вообще...
Очень деликатно. А если не слушается? У меня перед глазами картина именно вот такая. То есть, ну просто пробы, как говорят, ставить некуда. Именно парень, именно привел. Но когда я услышал, что бабушка, только бабушка, человек прежней закалки, очень строгая, строгой работой, пытается на него как-то воздействовать, просто лишить его квартиры, которую, ну, собственно, бабушка отдала ему. Ну, такие методы примитивные, что такая бабушка-то наша, ну, не буду называть имя, отчество, может, некоторые знают, родители справиться не могут, папа вообще-то при этом судья, так что было понятно, мягких людей нет. Когда я видел эту невесту, она теперь жена стала, я понял, о чем идет речь.
Да?
Ну, это просто, это случай клинический, такую выбрать нельзя нормальному человеку, где бы он ни жил, в Москве, в Владивостоке, на Курилов, в городе, в деревне, это клиника.
Да?
Однако это состоялось. Бабушка была совершенно права. Ну, она действительно недаром работала тоже в определенных органах. Вот. Но она любит своего очень внука, в том числе дело. Она просто потряслась. Ну, квартиру, конечно, все равно. Отдала, и все спокойно живут. Как это происходит? Как мы доводим ситуацию до такого? Вот хотим, что знать-то.
Вы знаете...
Вот, кстати, сказать, звонок,
да,
по этому поводу.
Я постараюсь. Давайте ответим, потом, да, после звонка.
Вот, может, об этом и спросим. Да, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. И психолог, уважаемый.
Да.
Вот, с праздником вас.
И спасибо. Матери,
и сырной недели. Ага. И вот, говоря об будущем сожительстве, вот вспоминается такое интервью одного человека православный, который себя позиционирует так. У него поинтересовали, задали вопрос журналисты. Собираетесь ли вы жениться? Он ответил, как порядочный человек, я когда-нибудь женюсь. Ну вот если этот, может ли, вот вопрос такой возникает, вот если допустить, что этот человек живет в гражданском браке, может он считаться порядочным человеком? И второе, вот человек, который находится в блудном сожительстве, он считается, как бы это грех, считается смертным. Вот куда пойдет душа такого человека, который не успеет жениться и покаяться в своем грехе? Ваше мнение. Спасибо.
Спасибо вам. Это даже больше, наверное, к пасторскому эфиру. Наверное, как вы считаете всю эту ситуацию?
Нет, ну, мне кажется, что с точки зрения православной веры это блудник. Вот, а блуд считается одним из смертных грехов.
Ну, если таких людей не причащают, значит, отлучили от церкви, собственно.
Да. Мы говорим,
отлучили, да. Отлучили. Что это отлучили? Вот человек не причащается. Священники говорят очень часто. Вот люди обращаются к нам в журнал куда-то. Вот мы живем, хотели бы причаститься. Я говорю, как вы живете? Я как не пастор, никто, ну просто уже. А вот мы там сколись, петь и живем. Но мы не расписаны, но мы вместе живем. Вот мы вот церковили, в церковь хотим пойти. Пришли, это то, все, пожалуйста. Вот хотим причащаться нам. Говорит батюшка, вот этот вот какой-то жестокий получается. Нет, вот этого делать вы не будете. Пожалуйста, приходите, вот церковляйте. Вы сначала женитесь. Не обязательно даже венчайтесь, ходите в ЗАГС. Я говорю, а что же вы не идете? Все вместе идете, в церковь уже пришли. Ответа, как правило, на этот вопрос нету. Ситуация какая-то странная. Наш слушатель прав, ведь на самом деле, если тебя не причащают, значит, ты не причастен к церкви Христовой. Значит, ты от нее отлучен. Правильно говорю, Лера?
Правильно, поясните, по-моему. Мне кажется, что правильно. Таких людей не допускают до причастия. Ну, настоящие священники, честные, вот, которые вот правильно относятся к своему священническому долгу, конечно, не допускают до причастия.
Вот видите, это положение серьезное. А нас больше интересует, как родители это допускают. Мы начали передачу, возвращаясь к прошлому, когда Татьяна Львовна тоже рассказала, что меня поразило, что такие люди дома живут, православных людей.
Да.
Это ближе вот к нашей теме сегодня. Вот тут в квадрате дело уже, дорогой радиослушатель. Не просто пришли познакомились, это воцерковляются. Есть такие люди. Они это не очень понимают. Вот они вчера еще не отвергли, интерес проявили к духовной жизни, даже в храм пришли, не то, что какой-то вселенский разум, там Бог в душе, уже поняли все. Уже книжки почитали, тут передачи послушали, тут журнал, там проповедь. Да, но они не могут понять вот этой последней черты. Ну ладно, они все-таки как бы вчера были дикие. А когда речь идет, как он сказал только что, наш радиослушатель, о том, что человек известный, православный, практически проповедует это, ну, с гражданского нам вона, это тем более странно, да?
Это позор. Это позор.
Вот, видите.
Но вы знаете, мне кажется, что поскольку мир сей все время расширяет границы нравственной нормы, вот, это влияет и на православных людей. Я тоже, бывает, встречу какую-то свою знакомую, которую давно не видела, спрашиваю, как твой сын? Хорошо, у него девушка теперь постоянная, живут у нас. Я говорю, как живут? Они что, не расписаны, живут в твоем доме родительском? Ну да, но, слава богу, он уже с одной живет.
Да,
раньше-то он менял все время девок, а теперь у него одна, слава богу. Я говорю, а как же так? Это же блуд. Она говорит, ну ладно тебе, сейчас не те времена.
Вот о чем мы и говорим сегодня.
И вот хочу сказать в связи с этим одну, мне кажется, очень важную вещь. Ну, сейчас скажу после того, как мы ответим.
Да, расскажите нам подробно. Это как раз касается нас, мы должны сделать какой-то сегодня, хоть вначале практический вывод, а не просто поговорить здесь. Пожалуйста, говорите. Звонок.
Алло.
Да-да.
Добрый день.
Добрый вечер.
Здравствуйте, да.
Меня зовут Юрий.
Очень приятно.
Вот, я хотел сказать, высказать свое мнение по поводу вот ситуации сегодняшней современной молодежи. Дело в том, что у меня видение такое, что если советская молодежь воспитывалась на ценностях, ну, таких вот патриотичных фильмов, да, где, ну, раскрывалась все-таки верность, любовь, то есть какие-то возвышенные чувства. И все-таки, ну, как бы мы советское общество не критиковали, да, оно все-таки, ну, как это фильтровало вот этот кинематограф.
Конечно, вы правы.
Да, то есть сейчас, к сожалению, ну, вот этот поток информации негативный, прежде всего, конечно, это телевидение, интернет, оно просто захлестнуло людей. Люди видят вот это все плохое, впитывают, понимаете, и уже дети, ну, подрастая, практически этих ценностей-то и не знают, понимаете? То есть они просто блуждают в лесу, хватают вот эту грязь, понимаете, с ней живут, и потом очень тяжело с этой ситуации выбраться. Поэтому, конечно, пока мы не начнем воспитывать детей именно, ну, с экранов телевизора и интернета, мне кажется, ничего не получится.
Спасибо, Юрий. Мы согласны, я думаю, да, Илья?
Ну,
да.
Не знаю. Я хочу все-таки к родителям обратиться, потому что действительно ведущую роль в этом играет воспитание, и прежде всего воспитание в семье. Если воспитание в семье нормальное, я уверена, что в подавляющем большинстве случаев никакой телевизор, который, кстати, молодежь не смотрит, и никакой интернет, и никакая похабщина вот этого не перебьет. И обращаясь к родителям, вот что я думаю, надо сказать. Я долго думала, мы с Татьяной Львовной написали несколько книг, которые касаются современных манипуляций общественным сознанием. К сожалению, когда в сегодняшней реальности работаешь с трудными детьми и их родителями, приходится очень далеко отходить от своей узкой специальности. Надо понимать, в каком историческом и политическом контексте все происходит, потому что это очень влияет на психику и детей, и взрослых. Надо понимать, что такое глобализация, что это не только общее политическое пространство, общая экономика всемирная, какое-то единое всемирное управление. Это разрушение жизни, это построение антижизни. Прежде всего, конечно, в семье. Вот, семью разрушают, воспитание детей разрушают и таким образом разрушают нравственность и психику. Так вот, в связи с этим я не так давно задумалась над тем, а что есть самое страшное и самое главное, быть может, манипуляция общественным сознанием. И вот к какому выводу я пришла, и поэтому хочу сказать всем, кто нас слышит. Самая страшная манипуляция, против которой мы, как правило, не знаем, что ответить, когда нам говорят, ну, это все устаревшее, сегодня другая нравственность, и сегодня другие дети, вот, и другие отношения. Так вот, опаснейшая манипуляция заключается в том, что вечные ценности нам выдают за устаревшие. А если что-то устарело, значит, на смену им пришли новые. Да. Поэтому блуд, разврат, всякие отклонения типа гомосексуализма называют новыми ценностями, потому что те, которые на самом деле вечные, неприходящие, называют старыми. Вот вы в это не верьте. Вы знаете, что это манипуляция.
Тем более, что сейчас звонок мой, я дам вам ответить просто, да, ведь мы же православные люди, должны понимать, что Священное Писание – это не какая-то историческая книга, художественно-историческая, ну, пусть назидательная. Это Слово Божие, и оно не проходит ни через 3000 лет, ни через 10 этих
никогда.
Лет вообще нету, никогда. Если сказано, что хам – это хам, ну, уж так мы
возвращаемся. На все времена,
да. Это хам. Если родителей надо чтить, то надо чтить. Если сказано, не пожелай жены ближнего своего, вала и так далее, то не надо желать. Как только ты начинаешь отступать от этого, там много всего еще, мы знаем, то связываешься со злом, а дальше вместе с ним наказываешься. Пути-то нет, рухнешь и все.
Особенно глупо, когда Содом, забывая, что он был 3500 лет назад, вот содомитов называют людьми, представителями новой нравственности. Да. Но это же, вот это как раз нафталином посыпано, Содом, он был очень давно, это ветхозаветное.
Уж совсем ветхое.
Совсем ветхое. Нет, это у нас новая такая нравственность, это очень старая безнравственность.
Да, это очень старая, вопиющая, причем безнравственность. Звонок, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ирина Яковлевна, вот я хочу вам привести такой пример из своей жизни. После войны у нас папочка погиб, мама посылала нас в деревню, чтобы продавала, она продавала карточки продовольственные, чтобы купить нам форму, там портфельчик. И повела нас к сестре к своей в деревню, в Смоленскую область. Они жили с мужем, у них было двое детей, и четверо племянников еще к ним приезжали. И вот как нас воспитывал наш дядя, его звали Михаил, Царство ему Небесное. Вот два таких примера, коротеньких. Значит, он нас старался приобщить к труду. Он давал нам на каждый день такие посильные задания, грядку прополоть, там дровашка, ну, в общем, разные. Брату это очень не нравилось. И он часто выражал такие недовольства. Мы, девочки, были более послушными. И вот однажды он выругался, грубо скажу, матом. И дядя понял, что это в его адрес. Он не очень громко, но он был прекрасно. Он говорит: «Слав, это ты что, на меня?» А он: «Да нет, дядь Миша, это я на жука».
То есть он дал ему возможность.
«А, я думал, ты на меня». Вот это один эпизод. Второй. Значит, брат любил яички сырые. И курочка неслась под крылечком. И вот он это выследил, и, значит, стал там яички брать, проткнет, выпьет и опять положит гнездышко. И вот однажды за обедом этот же дядя Миша говорит, обращаясь к жене: «Марфуша, ты знаешь, какой-то у нас зверек появился, хитрый такой. берет яйцо, как-то прокалывает его и опять выпивает и кладет. Вот, надо посмотреть, что же это такое у нас. Он покраснел, дядя Миша, это я. Вот такие эпизоды. Вот мы запомнили это на всю жизнь, мы же сейчас все старые люди, нам всем за 80. Но вот я считаю, что вот это, вот он не ругал нас, не отчитывал. Он просто показывал нам, что это плохо, что это гадко. Вот я это понимаю так. Ирина Яковлевна, прокомментируйте, если можете.
Вы знаете, я хочу сказать, спасибо, что дядя был замечательным педагогом. У него, может быть, не было такой номинальной профессии, вот, но он был талантливейшим педагогом. Это Божий дар. Вот так вот правильно воспитывать детей. Интересно, что я сейчас дружу с таким замечательным человеком Александром Ивановичем Нотиным, который когда-то создал движение «Переправа». Это движение существует до сих пор. И вот сейчас он создал там, на этом сайте «Переправа», телевидение. И он как раз такой раздел этого интернет-телевидения придумал, называется «Капельное воспитание». Вот то, что вы рассказали, это замечательный пример капельного воспитания, когда вот так вот, между прочим, маленькому человеку дают понять, что хорошо, что плохо, что стыдно, а что не стыдно. И посмотрите, какие это дало плоды. Видно, и почва была благодатная. Видно, и мальчик, ваш брат, был очень хороший, с хорошей душой ребенок, совестливый. Вот. И ему не нужны были какие-то особо строгие меры воспитания, а вот именно так вот, походи, между прочим, как будто бы не о нем разговор. Просто замечательно. Мне и про жука очень понравилось, и про яички. Здорово. Я вам даже советую вспомнить еще какие-то примеры и написать об этом. Может быть, вы напишете воспоминания о своем дяде, потому что, ну, редко бывают примеры такой вот замечательной педагогики семейной.
Ну, наверное, я так подумал-то, о послевоенном времени речь идет, что, может быть, тогда хранились, ну, традиции этой школы. Дядя не сам что-то выдумал, а как-то подчерпнул все-таки от своих родственников, наставников каких-то.
Ну,
да?
С другой стороны, послевоенное время голодно было, во-первых. Во-вторых, люди столько пережили, что были часто нервные, очень. Их легко было вывести из себя, а вот меня поражает это спокойствие. Вот как тихо он воспитывал ребенка. Вот тогда так вот украсть пару яичек каждое утро, это было очень серьезно.
Да, конечно.
Вот.
Там, может, никаких у некоторых не было.
Ну, а то, что маленький мальчик есть, ругается матом, да еще на близкого человека, это вообще, ну,
слушайте,
что-то было вопиющее.
Слушайте, это страшная вещь, такое впечатление, мы уже об этом с кем-то говорили. Я про впечатление не о том, что говорили, не говорили, говорили. Но вот эти вот подростки, старшеклассники и молодые студенты совершенно приличного вида, которые страшно матерятся, так как не матерятся преступники, грузчики, какие-то раньше старшины, ну, которым по должности положено, каким-то омерзительным таким матом. Это что такое вообще?
Это тоже взрослые, которые испугались детей.
Вот.
Это катастрофа,
вот,
когда взрослые мужчины боятся детей. Вот это как раз перевернутая иерархия. Перевернутая пирамида. Они уж не знают, что им еще вытворить, чтобы взрослые начали их воспитывать. Они же бессознательно вот этим вызывающим поведением нарываются на воспитание. Они хотят, чтобы кто-то был авторитетом, потому что тогда они будут и чувствовать защиту. Мы об этом сегодня говорили. Я думаю, что то, что подростки так себя ведут на улице, я уверена, что это вызывающее поведение, оно именно хочет вызвать, потому и называется вызывающим, наконец-то, реакцию взрослого. Я вижу, что когда взрослый человек, я сама делаю замечания всегда, когда слышу мат на улице от подростков, и поскольку у меня глаз наметан, я вижу, что несмотря на то, что они, чтобы показать друг другу и мне, какие они крутые, они фыркают в ответ, но я всегда читаю в этих подростковых глазах успокоение. Они понимают, что небо еще на землю не упало, если есть взрослые, которые их воспитывают.
Вот замечательно. Слышите, братья и сестры? Надо делать замечания. Кстати сказать...
Обязательно.
Ведь сейчас вспомнил наш слушатель Юрий, по-моему, да, советскую власть. Вот. Есть свои там замечания по поводу прежней жизни. Но я хочу сказать, что раньше действительно люди взрослые считали, что вроде так-то тоталитаризм, да здесь еще бытовой, замечаний делали больше. Я один раз бросил какую-то бумажку, приехал в Ленинград, тогда не в Петербург с товарищем, угу. На остановке. Мы такое услышали. Бумажку. Нас бросают что угодно. Мимо урны. Ну, мы не очень в нее целились, честно говоря, сажать. Вот сколько мы ехали потом, остановки 4, нам женщины в пыльнике, в Панаме, как положено тогда было, все время строгим голосом рассказывали, какие мы раньше, какие были ленинградцы, и какие мы, я бы сказал, слова, но не хочу уподобляться этим подросткам. Но мы с тех пор там, по крайней мере, в Ленинграде вообще никаких бумажек с собой не носили. Вот звонок, пожалуйста, лаконично, у нас мало времени. Говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Олег.
Очень приятно.
Знаете, очень часто встречаю на улице стайки ребят, подростков. И среди них главарем как бы восточный мальчик бывает. И наши ребята, они ведут к себе как зомбики, прям подчиняются полностью. И такое ощущение, что у них действительно нет отцов. И вот нашли они авторитет такого, который их воспитывает.
Вы верно говорите, спасибо. Может быть, о том Ирина Яковлевна всю передачу. Мы сейчас она подходит к концу.
Я хочу сказать не только нашему радиослушателю, но и всем радиослушателям мужского пола. Если нет отца, вы будьте отцами. Чувствуйте себя отцами всех детей, живущих на нашей территории, живущих в России. Вы себя должны чувствовать отцами. Вот. Тогда... Для них не будет восточный мальчик каким-то гуру, каким-то хозяином. Когда взрослые мужчины будут ощущать ответственность за всех детей своей страны, я вас уверяю, вот такой патологической иерархии не будет. Патологическая иерархия появляется там, где нет нормальной. Ну, на этом, наверное, да, нам пора
сейчас,
кончать.
Мы сейчас заканчиваем. Что мы хотели сказать? Да, вот звонок радиослушателя, он сам нас вывел, да, на начало и завершение передачи. Иерархия ценностей, иерархия в семье, иерархия в обществе остается прежней. Она достаточно патриархальна.
Она вечна.
Такой должно быть. Не покупайтесь, братья и сестры, на новые ценности, базовые. Ценности не могут быть новыми, они вечные. И они сообщены нам Богом в Священном Писании. И предание – это слово Божие. И родители – не товарищи по песочнице, не партнеры. Кто не авторитет, правильно сегодня говорит.
Тот не защита.
Тот не защитник. Вот давайте будем все защитники наших детей и защитники нашей церкви и Отечества. Затем прощаемся с вами, Бог даст, до следующих вторников. Но следующий раз особый вторник Великого Поста. Спасибо, Ирина Яковлевна Медведева, психолог и писатель. С ней беседовал я, Валентин Лебедев, редактор журнала и сайта «Православная беседа». Мир вам!
Всего доброго!
В эфире «Всемирное русское православное вещание», Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.